Дорогие слушатели, мы начинаем передачу «Детям о Боге». Монахиня Христодула. Маленькие паломники. Слушайте сегодня завершение главы «Султанова тезка». И сегодня мы начнем с вами знакомство с новой главой, главой 7, под названием «В пещере». Но это чуть позже. Итак, окончание главы «Султанова тезка». Прошло немного времени, и я увидела Таню в красных брючках, бегущей по песчаной дорожке вдоль реки. Глаза мои опять наполнились слезами, но на этот раз это были слезы облегчения. Я помчалась Тане навстречу и завела ее за угол мечети, чтобы мальчишки, играющие на стадионе в футбол, не видели нас. Я ужасно поступила. Можешь ли ты простить меня? Только и смогла я промолвить сквозь слезы. Ну что ты, Ница, конечно же, я прощаю тебя. Только не плачь, уговаривала меня Таня, сама расплакавшись, и обняла меня за шею. Я знала, что ты раскаешься, но я не могу понять, почему ты это сделала. Да потому что я видела, как ты отдала финовские четки Софии. Я подумала, что тебе больше не нужна, и что София твоя лучшая подруга, всхлипывала я. Тут же я вспомнила слова отца Митрофана о том, что мы не всегда знаем, по какой причине люди совершают тот или иной поступок, и часто слепо бываем уверены в своих предположениях. По его мнению, поступок Тани еще не говорил о том, что София нравится ей больше, чем я. Поэтому я спросила прямо: «Почему же ты отдала Софии свои четки?» «Кажется, ты все не так поняла», — вздохнула Таня. «София тогда рассказала мне о своем старшем брате, которого парализовала. Прошлой весной он на мотоцикле слетел с дороги в пропасть. К счастью, его падение по склону приостановили росшие там кусты. Иначе Фотий погиб бы». «Какой ужас! София вообще-то говорила, что у нее есть старший брат и младшая сестра, но она никогда и словом не обмолвилась о том, что ее брат парализован. Мне София рассказала об этом на той переменке. Она сказала, что вначале не хотела делиться с нами своими домашними неприятностями, но теперь, когда мы подружились, решила рассказать. И представляешь, Фотий уже начал шевелить пальцами ног». «А что, он раньше не шевелил?» «Не-а. На этой неделе они были в Афинах у врача, который лечит Фотия. По мнению врача, даже небольшие движения – хороший признак. Он посоветовал Фотию отправиться в Стокгольм. Там лучшая в мире восстановительная клиника». «В Стокгольм?» — воскликнула я. «Так это же рядом с Финляндией! Я напишу моей тете, чтобы они в выходные съездили в Швецию и навестили Фотия». «Вот видишь, теперь и ты загорелась помогать», — засмеялась Таня. «У меня нет тети ни в Швеции, ни в Финляндии. Единственное, что я могла сделать, это передать через Софию тиновские четки для Фоти. Ведь моя тетя прикладывала их к чудотворной иконе. Фоти с мамой на следующей неделе отправляются в Швецию». Меня как бревном по голове ударили. Подумать только, из-за чего я разозлилась. Действительно, прав был отец Митрофан, когда говорил, что не стоит доверять своим подозрениям, а надо попытаться узнать, как все обстоит на самом деле. «Ой, Таня, ну и глупая же я!» — только и смогла я сказать. «Вовсе ты не глупая, это просто было недоразумение», — утешала Таня. «Но теперь нам нужно подумать, как мы можем помочь Софии и ее сестренке, ведь их мама уезжает. К счастью, у них есть бабушка, которая позаботится о них». Уже вечером, наконец-то забравшись в свою кровать, я подумала, сколько же всего может человек пережить за один только день. Дома за ужином у меня был такой хороший аппетит, что и я ей, наконец, была довольна. Днем мне кусок в горло не лез, зато вечером я была ужасно голодная. А потом я начала дурить и смеяться, да так, что даже мой папа, обычно невозмутимый, повысил голос: «Успокойся, Ница!» Но ни он, ни я не догадывались, что сегодня гора свалилась с моих плеч. А когда избавишься от горы, то просто невозможно не быть веселым. Как приятно, что можно уснуть, не мучаясь угрызениями совести и помирившись со всеми. Я простерла руки к потолку и произнесла облегченно: «Люди всего земного шара, я люблю всех вас!» Закончили, дорогие ребята, чтение 6 главы из книги «Маленькие паломники» Султанова тезка, и начинаем сегодня чтение 7 ее главы «В пещере». Итак, глава 7 «В пещере». «Посмотри, Лену, из-за проливного дождя нам не попасть в маленькую церковь. Что будем делать?» — обратился ко мне Костя после службы в большой церкви монастыря. Он, как и обещал, пришел в это воскресенье на службу. Только теперь я поняла, что Костя имел в виду, когда говорил, что в церковь ходить — дело нелегкое. Всю службу он простоял руки по швам и очень сосредоточенный. Он не замечал ни меня, ни Яи, да и, наверное, никого другого из присутствующих. Мне, чтобы достоять службу до конца, пришлось даже разок на улицу выйти. Костя же простоял, не шелохнувшись, как будто находясь в ином мире, и это, конечно, требует усилий. Выражение лица его до сих пор было возвышенное. «Пойдем в пещеру», — предложила я. Костя готов был идти сразу же, но я вспомнила, что он причастился на литургии, поэтому я предложила: «Ты ведь с вечера пост соблюдал, раз к причастию ходил, и теперь, наверное, голоден. Пойдем сначала в странноприимный дом, там сестра Доротея накормит нас». «Да, действительно, уже немного хочется есть. Вчера вечером я съел только 2 яблока, но это не важно». Я с восхищением посмотрела на Костю. В то же время мне стало совестно за свою подготовку к причастию, которая заключается в том, что накануне причастия Яя покупает для меня постные сладости, не содержащие молока, халву и заменитель шоколада. А я еще недовольна, что не получаю в этот вечер моих любимых мороженого или шоколадного пудинга. Мы побежали через двор в кухню странноприимного дома. Сестра Доротея хлопотала там с приготовлением кофе. Она увидела нас и подозвала к себе. Притянув к себе Костю и гладя его волосы, она сказала весело: «У этого мальчика теперь Христос в сердце». Так она сказала потому, что Костя причастился. Костя немного смутился, но, кажется, ему это понравилось. Сестра Доротея протянула нам толстый ломоть хлеба и большой кусок фета-сыра. Я зашла в гостиную сказать ей, что хочу сходить в пещеру. «С кем?» — спросила она. «С Костей», — ответила я. «Ну, хорошо», — сразу согласилась я ей, и я заметила, что отношение ее к Косте изменилось к лучшему. Уже от дверей я услышала, как я ей говорила сидящей рядом с ней женщине: «Вы заметили в церкви вон того усердного мальчика? Его поведению в церкви и нам, взрослым, не мешало бы поучиться». Монастырская пещера — увлекательное место. Она расположена ниже крепостной стены, опоясывающей монастырь со стороны крутого каменистого склона. За колокольней есть вход в узкий туннель. По ступенькам в туннеле можно спуститься вниз, до отверстия в скале, и оттуда продолжать спуск по металлической винтовой лестнице до тех пор, пока не окажешься у входа в просторную сталагмитовую пещеру. Это природная пещера, хотя заметно, что стены ее искусственно выровнены. К основному пространству пещеры примыкает еще одно помещение, поменьше и пониже. Монахини развесили по стенам иконы, перед которыми можно зажигать свечи. Красивый сталагмитовый потолок пещеры освещен подсветками. На нас пахнуло сыростью, когда мы с Костей вошли в пещеру. Сначала мы подбежали к отверстию окошку полюбоваться открывающимся оттуда видом. Пещера находится примерно на полпути до монастыря со стороны обрыва. Несколько смоковниц умудрились на такой крутизне пустить корни, и плющ обвил их снизу доверху. Внизу был виден бывший монастырский, одичавший теперь яблоневый сад. «Как же первый поселившийся здесь отшельник не страдал от сырости?» – удивилась я. «С Божьей помощью!» – весело отозвался Костя. Мы присели на скамью и в полной тишине принялись уплетать хлеб. Слышалось только кап-кап, когда с похожих на сосульки сталагмитов падали капли воды. У Кости до сих пор был какой-то отсутствующий вид. Наверное, церковный настрой все еще владел им. И вот в этой подземной пещере я решилась сказать вслух то, чего раньше никогда не произносила. «Послушай, Костя, мне иногда кажется, что никакого Бога и нет», — начала я. «В мире происходит столько всего ужасного, что не хочется даже новости смотреть. Каждый день трупы показывают. И почему моей маме надо было умереть? Вот и твоя бабушка могла бы еще жить». Костя встрепенулся. «И все же Бог существует», — сказал он уверенно. «Откуда ты знаешь? А я проверил». Я удивилась. «Как можно проверить, существует ли Бог на самом деле?» Я, конечно, тоже пробовала узнать это. Однажды, когда я была еще маленькой, в Финляндии, бабушка отправила меня на улицу поиграть в снегу. Спустившись с крыльца, я заметила, что забыла закрыть дверь веранды. Мне не хотелось в толстом зимнем комбинезоне забираться по крыльцу вверх, поэтому, стоя внизу, я попросила: «Бог, если ты существуешь, закрой, пожалуйста, дверь веранды!» И тут же сильный порыв ветра захлопнул дверь. Это, конечно, могло быть и случайностью, хотя на меня тогда это подействовало впечатляюще. Но Костя, видимо, проверял как-то по-другому. Костя заметил мое недоумение и начал объяснять. «Я уже с детства много размышлял о существовании Бога. Размышления эти не давали мне покоя, и я решил провести эксперимент». «Как это?» — удивилась я. «Ну, слушай, я подумал, что если я прогневаю Бога, то Он меня накажет, и таким образом я узнаю о Его существовании». «Да такого я сама не додумалась бы. Действительно, Костя делает все по-своему. Мне хотелось скорее услышать продолжение. И как же ты Бога рассердил?» «Для начала я перестал ходить в церковь, да и дома перестал молиться. Мне пришлось даже следить за собой, чтобы не помолиться случайно, ведь я привык молиться. Бабушка, тогда она была еще жива, сначала удивлялась, почему я не хочу идти в храм, но не стала меня заставлять. Да она и сама не ходила в церковь так часто, как твоя, Яя. Можешь мне поверить, у взрослых тоже свои сомнения, хотя нас, детей, они и ведут в церковь». «А больше ты ничего не делал?» «Конечно, делал. Каждый раз, проходя мимо церкви или часовни, не забывал выругаться, и если никто не видел, то и плюнуть». «Как ты мог?» – прошептала я, и дрожь пробежала по моей спине. «Конечно, страшновато было», – признался Костя, «но важнее было проверить, есть Бог или нет». «А что было дальше?» «А дальше было самое интересное. Однажды в воскресенье бабушка отправила меня отнести обед дедушке, который пас наших овец на горе. Забираясь по тропинке вверх, я добрался до того места, где одного жителя нашей деревни убило молнией. На том месте построена поминальная часовенка. Проходя мимо нее, я плюнул и выругался вслух. Этакая мертвечина собачья. В лесу ведь никто не видит. И хоть верь, хоть не верь, в тот же миг из леса прямо на меня выскочила большая черная собака и ухватила меня за ногу. Это случилось так неожиданно, ведь там не было даже стада овец, которых эта собака сторожила бы. Она появилась как будто бы из пустоты. Я дико закричал от боли. Наши собаки, которые были со стадом выше на горе, услышали и с лаем примчались вниз по склону. Чужая собака пропала бесследно. Вскоре показался мой испуганный дедушка. Я плакал и причитал. Штаны мои были разорваны, из раны текла кровь. Я не мог даже идти нормально. Шрам остался на всю жизнь. Я тебе его потом покажу, когда летом буду в шортах ходить. «Какой ужас! Как же ты добрался домой?» — спросила я. Дедушка дал мне в одну руку свою глицу, а сам придерживал меня с другой стороны, и таким образом мы с ним спустились вниз. Боль была нестерпимая, но, знаешь, на душе стало как-то радостно. Костя прижал руку к сердцу. Ведь все прояснилось. Бог наказал, значит, Он существует. Тогда сквозь всхлипывание я произнес: «Все-таки Бог есть». Дедушка, конечно, удивился, но не сказал ничего. Тогда он был обеспокоен случившимся. Когда мы уже подходили к дому, навстречу нам попался пастух Евангелис, тоже из нашей деревни. Дедушка рассказал ему, что случилось. «Похоже, это была моя собака Мурко», — задумался он. «Я как раз хотел вас спросить, не видели ли вы ее? Уже неделя, как она пропала». «Хотя Мурко еще никого не покусал, да и не сторожил он сейчас никого». «Он был послан Богом», — пробормотал я. Евангелист покачал головой и сказал что-то такое вроде: «Этот паренек со странностями, и что еще из этого выйдет?» «Да ладно, так мне все говорят». «А что было с твоей ногой? Ее вылечили?» «Ну, это уже обычная история. Дедушка вызвал такси, которое отвезло нас в больницу, но до этого бабушка продезинфицировала мою рану горячим растительным маслом. Это было так ужасно, что я чуть не потерял сознание от боли. Бабушка же верила, что таким образом все микробы погибают. Так раньше делали, до изобретения антибиотиков. В больнице рану перевязали, дали таблеток. Евангелис нашел своего Мурко в тот же день, отвез его к ветеринару на обследование. Но, как и следовало ожидать, никаких бацилл бешенства у собаки не нашли. Она ведь исполняла задание самого Бога. Этого, конечно, кроме меня, никто не понял. Тебе я первой все это рассказываю, раз уж ты спросила, есть ли Бог». И Костя улыбнулся мне. «И что же, после этого ты опять начал молиться?» «Ну, конечно. Теперь уже отбросил все сомнения. Бог существует и знает все лучше нас. Подумать только. Мы видим какое-то одно явление, а перед его взором все, что было, есть и будет. И теперь я изучаю Вселенную, чтобы узнать побольше о Боге. Это очень интересно». Я перестала расспрашивать. Каждый раз, когда я слышу слово «Вселенная», у меня начинает кружиться голова. И я спешу возвратиться к простым понятиям. «Там есть икона Богородицы», — сказал Костя, указывая в сторону меньшего помещения. «Если хочешь, поговори с ней». Сам же он вытащил из кармана какую-то немецкую книжку и сказал, что он пока почитает. Потолок второго меньшего помещения пещеры был такой низкий, что даже я не могла стоять там во весь рост. живший когда-то здесь отшельник, наверное, молился тут, стоя на коленях. Сколько же столетий назад это было? На стене висела икона Божьей Матери, не такая красивая, как в церквушке у родника, но все же, как и там, изображавшая Марию, Матерь Иисуса. Перед иконой я зажгла свечку и почувствовала, как и в моем сердце загорелся огонек. Костино признание согрело мне душу. Бог существует. Я смотрела на икону и представляла, как Богородица ухаживала за Иисусом, когда он был совсем маленьким. Она ведь и сама предвидела, что все поколения будут прославлять ее. «Теперь и я ублажаю тебя», — сказала я Богородице и поцеловала икону. Мне даже показалось, что и моя мама взглянула на меня. Мама очень любила Богородицу и всегда перед ее иконой, той самой, которая была копией стеновского оригинала, ставила цветы и держала зажженную лампадку. Каждый вечер перед сном мама приподнимала меня к иконе поцеловать Богородицу и младенца Иисуса. Внезапное мигание света прервало мои размышления. «Пойдем, Лену!» — позвал меня Костя. «Это, наверное, отец Димитрис подает нам знаки. Он осветил новую машину нашего учителя, теперь торопится домой, а я вместе с ним сюда приехал». Я быстро перекрестилась и прошептала. «Дорогая моя небесная мама, не дай мне запутаться в моих сомнениях. Еще я обещаю тебе никогда больше не обижать никого понапрасну. Спасибо за Таню, за Софию, за всех. И помоги Фотию выздороветь». Я выскочила из пещеры. Костя засунул книжку в карман и начал взбираться по винтовой лестнице вверх. Я следовала за ним. Когда мы были уже в туннеле, Костя вдруг резко обернулся и сказал: «Достаточно того, что один человек попробовал. Ты этого не делай». Я поняла, о чем он говорит. И уж сама ни в коем случае не собиралась предпринимать ничего подобного. Мне хватило его проверки. Дорогие наши слушатели, это была книга монахини Христодулы «Маленькие паломники» в рубрике «Детям о Боге». Сегодняшняя глава называлась «В пещере». Продолжение следует.